Священники, с досадой отмахиваясь от крикливых журналистов, двигались вдоль террасы по направлению к потайным воротам храма на отгороженной территории. Из толпы раздалось несколько отрывистых хлопков и один или два неодобрительных свиста. На мгновение показалось, что мы полностью прохлопали ситуацию. И тут наш отставший солдат тихо вышел из открытых ворот и двинулся вниз прямо на нас. Я выхватил у Добера микрофон и бросился священнику навстречу. «Извините!» Он резко повернулся и увидел перед собой немолодое, умное лицо с глубоко посаженными усталыми глазами.
«Шалом, сын мой!»
— сказал он. Его голос был вежливым и спокойным, голос проповедника, привыкшего и умеющего говорить.
«Да будет мир тебе!»
«Шалом!» — ответил я. Он сделал два или три шага, и я шаг в шаг следовал за ним. «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» Он остановился и посмотрел мимо меня на Добера и Грега. На улице внизу толпа быстро расходилась, вежливо побуждаемая к этому полицией.
«Вопросы?»
– спросил он.
«Что за вопросы?»
«Ну, может быть, начнем с того, что узнаем ваше имя?» – улыбнулся я.
«Мое имя Никодим»,
– сказал он.
«Но я не совсем понимаю, чем могу...»
«Преподобный Якоб Никодим».
«Да, это я».
Это была неожиданная удача. Капер коротко охарактеризовал мне почти всех членов Синедриона. За исключением 1-2, все они были избраны за их крайний консерватизм. Люди, на которых можно было положиться в полной уверенности, что в любой экстремальной ситуации они будут строго блюсти интересы Синедриона. Якоб Никодим был в числе тех 1-2, которые являлись исключением. «Не потому, что он бунтарь», — говорил Капер, — «отнюдь, но он есть то, что можно было бы назвать живой совестью. Известно, что иногда он позволяет себе не соглашаться с Синедрионом». Я сказал: «Господин Никодим, давайте пройдем в сад, вы не против? Там нам будет намного спокойнее». Я взял его под локоть и повел прочь с террасы. Грег и Добер молчаливо следовали за нами. Дорожка, попетляв в тени деревьев, привела нас к небольшому фонтану на лужайке, поросшей травой и цветами. Здесь мы остановились, и я повернулся таким образом, чтобы не только я сам, но и Никодим оказался лицом к камере, после чего незаметно подал знак Грегу начинать съемку. Чтобы проинформировать зрителя, кого он видит рядом со мной, я начал со вступления. «Господин Никодим, вы являетесь членом Синедриона, не так ли?»
«Да, это так».
«Осмелюсь спросить, не могли бы вы сказать несколько слов о сегодняшнем утреннем заседании?»
«К сожалению, я не могу позволить себе подобную нескромность».
«Но было ли принято какое-либо решение, скажем так, на политическом уровне о муссируемых повсюду слухах о появлении Иисуса Дэвидсона?» Он покачал головой.
«Я простой священник, сын мой. Я ничего не смыслю в политике».
Он кротко посмотрел на микрофон в моей руке, потом перевел взгляд на камеру. Его поведение было таким простодушным и наивно обходительным, что я был готов прекратить съемку, зачехлить камеру и, поблагодарив, отпустить его на все четыре стороны. Думаю, будь его костюм хоть чуточку поношенный или на худой конец примятым, я бы именно так и поступил. Как и многие мои современники, отвергавшие традиции официальной церкви, я был склонен к абсурдной сентиментальности, когда дело касалось бедных священников. Не руководителей церкви, нет. Для этой компании я не раскаявшийся атеист. И ничто не доставляет мне больше удовольствия, чем малейшая возможность сбить с них спесь перед телекамерой. Но когда дело касалось скромных священнослужителей в поношенном одеянии, что-то такое есть в них, возможно, какая-то наивная искренность, которая притупляет мою бдительность и обезоруживает меня. Они одновременно и абсолютно беззащитны и непреодолимо сильны. Они не ищут покровительства сильных мира сего, живут в гуще людской, видят всю грязь этого мира – и, тем не менее, остаются чистыми и незапятнанными. Я не могу принять их веру, которая представляется мне безнадежным устаревшим атрибутом ушедших эпох, но они сами производят на меня неизгладимое впечатление. Они сияют в мутном отстойнике жизни, как крупинки золота в лотке старателя. Их нелегко найти, зато легко потерять». Когда я встречаю одного из них, я испытываю к нему покровительственное чувство. Не чувство вины, нет, но покровительство. И даже немного зависти. Это словно встретиться вновь с частичкой своего детства. Найти вдруг книжку с картинками, годами пролежавшую в забвении под кипой бумаг в шкафу, или очерк, удостоенный приза и написанный тобою в 13 лет, когда все еще было логично и виделось в строгих границах черного и белого. Такое явление, как смиренный священник, свидетельствует о другом мире, мире, из которого нас изгнали, а может быть, мы и сами покинули его. Это не тот мир, который мог бы нас, теперешних, удовлетворить, но тот единственный мир, в котором мы когда-то познали счастье, ибо это был мир, в котором вера и разум были еще единым целым. И теперь, глядя на якобы Никодима, я вспомнил об этом мире. Никодим стоял у фонтана в этом тихом парке, простой священник из провинции, избранный в Синедрион в знак признания его самоотверженного служения в безвестном церковном приходе. И вот теперь он вдруг обнаружил, что втянут в высокую политику, в которой он ничего не смыслил. Все, буквально все в нем убеждало в смиренной, свободной от порока жизни. Все, за исключением явной житейской мудрости, отражавшейся в его глазах до осознанного достоинства в осанке. А также за исключением того факта, в моих глазах факта осуждающего, что одет он был в очень дорогую одежду. Действительно дорогую. Я сказал, разговор был об Иисусе Дэвидсоне, как я понимаю.
Мы его обсуждали.
Но не как политическую фигуру.
Мы священники, а не государственные деятели. Наши заботы связаны скорее с верой, чем с политикой. Дела государственные мы с благодарностью оставляем Риму.
«Достаточно честно, — подумал я, — но вы не убедите в этом Пилата, тем более после того, что случилось ночью в прошлый четверг. Я решил уточнить. Тогда, значит, вы обсуждали его как религиозного деятеля?»
«Можно и так сказать, да».
«Будет ли опубликовано заявление, предусматривающее религиозный подтекст воскресения?»
«Такого я не представляю»,
— вскинул он брови.
«Подтекст данного события теологически достаточно очевиден».
«Каким образом?»
«Власть побеждать смерть — является прерогативой Бога».
«Понимаю», — согласно кивнул я. «Это совершенно определенно и однозначно, не так ли? Однако не существует ли некоторых доктринальных оговорок, допускающих...»
«Это аксиома».
«Благодарю вас, господин Никодим», — улыбнулся я. «Итак, если окажется, что Дэвидсон в самом деле жив, тогда останется только признать, что он является Богом».
«Тогда пришлось бы признать»,
— сказал он, аккуратно меняя наклонение на сослагательное.
«Да».
Я согласно кивнул. «И каков тогда был бы теологический подтекст, господин Никодим?» Он, прищурившись, посмотрел на меня.
«Вывод был бы, конечно, потрясающий, беспрецедентный».
«Но это ли вы обсуждали сегодня утром?»
«Нет, право же не это».
Он стал смотреть себе под ноги. Я медленно произнес: «Он жив?» Он попытался улыбнуться, но не получилось. Кончиком языка он скользнул по губам, и в его глазах промелькнула искорка страха. Не сомнения, страха. Того страха, который охватывает человека, построившего всю свою жизнь на одной единственной идее, посвятившего все свое время и всю силу своего разума ее постижению и вдруг заподозрившего, что он ошибался. Ошибался не в сути самой идеи, но в какой-то мелочи, внезапно ставшей основополагающей. Я вспомнил несколько строк из древнееврейского литературного произведения, оставшихся в памяти со времен занятий по курсу всемирной культуры. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Заметив страх в глазах Никодима, я вдруг понял, что эти строки удивительным образом ассоциируются с его страхом. Передо мной был уже не провинциальный священник, с головой ушедший в дела, в которых он совершенно не разбирался. Это был умный человек, ученый, имеющий совесть и прекрасно во всем разобравшийся. Он разобрался и испугался того, что ему открылось, что стало для него очевидным.
«Жив? Как он может быть жив?»
Этот вопрос он задал скорее себе, чем мне. Метафизический вопрос, который вдруг совершенно неожиданно обрел практическое значение. Я дал ему время потерзаться над его же собственным вопросом и задал свой. «Я слышал, вы были против разбирательства этого дела в суде, так ли это?»
«Конечно, нет».
За этими словами чувствовалось неподдельное возмущение, и оно вытеснило, во всяком случае, на мгновение страх.
«Мои усилия были направлены исключительно на то, чтобы суд был проведен должным образом и с соблюдением законности».
«Конечно. Но ведь общеизвестно, что ваши взгляды не были поддержаны большинством ваших коллег».
«Мы в Синедрионе вольны выражать наши убеждения открыто. Только так может совершаться правосудие».
«Говорят, что его преосвященство, господин первосвященник, резко и решительно опроверг ваши доводы».
«Неужели?»
– спросил он совершенно без интереса. «Господин Никодим», – сказал я, – «вы упомянули правосудие. Вы полагаете, оно свершилось в отношении Иисуса Дэвидсона?»
«По мере наших сил и способностей, несомненно, да».
«Он был осужден соответственно своей вине и на основании неопровержимых улик?»
«Показания свидетелей были заслушаны.
Я тяжело взглянул на него. Я спросил не об этом, господин Никодим. Он нахмурился.
У меня нет желания оказаться в двухсмысленном положении. И вот еще что. Не могли бы вы не называть меня господином Никодимом? Я больше привык к обращению Рави.
Конечно, Рави. Извините.
Спасибо.
Неплохая шпилька, ваше преподобие, подумал я. Но так просто я не сдамся. Я сказал, так как насчет показаний свидетеля, Рави? Они были удовлетворительны?
Там было много свидетелей, дававших показания против него.
А их показания совпадали?
В основном, да.
Он воспринимал это серьезно, я это видел, и был честным в своих ответах. Стоя здесь, в ярких лучах солнца, он вновь прокручивал все это в своей памяти, перебирая все сомнения, пережитые им в суде, и цепляясь за каждую возможность оправдать себя за то, что сказал и сделал. Я отчетливо видел, что ему было важно не только меня убедить в справедливом решении суда, но и себя тоже. «В основном», — повторил я его слова, — «но не целиком и полностью». Он взглянул в камеру и тут же отвел глаза.
«Имелись кое-какие несущественные расхождения». Второстепенные детали, не имеющие никакого значения.
Но достаточно весомые, чтобы повесить невинного человека. Он воспринял мои слова как удар ниже пояса и сердито отреагировал на них.
Это совершенно неэтичное утверждение.
Прошу прощения, Рави. Вы сказали, против него выступили много свидетелей.
Да, он был не очень осторожен в своих действиях и высказываниях.
И не было никого, кто свидетельствовал бы в его пользу, верно?
Это верно. Но...
Но не совсем обычно, не так ли, Рави?
В общем-то, в свидетелях особой необходимости не было. Он осудил себя сам.
Вы хотите сказать, он сделал признание?
Это было нечто больше, чем признание. Это было провозглашение.
Он покачал головой.
Он говорил очень мало. Но то, что он сказал, было ужасно. Он лишил нас возможности спасти его...
«Понимаю. Значит, вы согласны с приговором?»
«Это был наш общий вердикт».
«Ни одного голоса против?»
«Ни одного».
Я просигнализировал Грегу съемка крупным планом. «Кто-нибудь воздержался от голосования?»
«Вы не имеете права задавать такие вопросы».
Страх вернулся на свое место, теперь уже больший, но все еще контролируемый. Я, не позволяя Никодиму опомниться, надавил. «А вы, Рави, вы отказались голосовать за его казнь?» Он смотрел на камеру, как кролик на удава.
«Да».
Сказал он в пустоту, сказал очень тихо.
«Я отказался голосовать».
Я кивнул. «Это ведь было обвинение в богохульстве, не так ли?»
«Он провозгласил себя сыном Бога. Вот поэтому мы и были бессильны спасти ему жизнь».
«Вы хотели спасти его?» Мягко спросил я.
«Да».
Я позволил этому слову на миг зависнуть в воздухе, невнятный отзвук сожаления, медленно сливавшийся шумом, струящийся из фонтана воды. «Разве у Бога есть сын?» – спросил я, помедлив.
«Так мы верим. Мы называем его «Он, который грядет».
«То есть Мессия?»
«Это его имя».
«И какова же цель его прихода?»
«Принести жизнь»,
– сказал он просто. «Жизнь?» – удивился я. «Но все мы имеем жизнь». Он тряхнул головой и улыбнулся доброй, непринужденной улыбкой. Мы ступили на знакомую ему территорию, и почва под его ногами перестала быть зыбкой.
«Нет»,
— покачал он головой.
«Мы имеем только иллюзию жизни. Всего лишь горстку лет между рождением и смертью».
Я не мог угадать наверняка, куда заведет нас эта философия, но Топлоу любил философию, и я решил, что программа может позволить себе небольшое отвлечение на эту тему. «Года в этой горстке могут быть прекрасными годами», — сказал я.
«Да, для кого-то может быть прекрасными. Для богатых, для власть имущих, для тех, кто еще молод и полон надежд. Хотя даже и для них года летят слишком быстро и в итоге приводят в никуда. Но есть и другие — слепые, увечные, нищие. Есть родители, которые видят своих детей, дерущихся из-за корки хлеба, подобранной на улице. Есть вдова, рыдающая одинокими ночами. Есть муж, у которого жена больна проказой. Есть мать с ребенком-идиотом. Для этих людей отпущенные им лета не столь прекрасны».
Он вздохнул.
«Есть одна мечта, которая грезит все человечество. Мечта о свободе. Она преследует нас ибо все мы узники. Еврей и римлянин, король и нищий – одинаковые узники своей плоти. В момент нашего рождения мы приговариваемся к смерти, и мы знаем об этом. Именно эта осведомленность делает нас людьми. Мы имеем только иллюзию жизни, но жизнь, сама жизнь, для нас за пределами досягаемости. Мы видим ее через окошки наших глаз точно так же, как заключенный видит мир из окошка своей темницы. Видим ее и страстно желаем обладать ею, но когда мы протягиваем руку, чтобы ухватить ее, она проскальзывает сквозь пальцы.
Иудеи преуспели в трагедии. Они взлелеяны меланхолией. Я нашел его мысли патологически депрессивными, но они подействовали на якобы Никодима как мощная инъекция адреналина. Мне даже показалось, что он стал визуально выше и крепче.
«В годы изгнания,
— продолжил он,
— когда мой народ держали в плену в Вавилоне, жил человек по имени Исаия, который понимал эти вещи. Он был особенным человеком, из тех, кого мы называем пророками. И он рассматривал вавилонское пленение как символ темницы смерти. Он говорил о Сыне Божьем, о том, который должен прийти, и говорил о нем такими словами: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя».
Никодим преобразился. Теперь он высоко держал голову и речитативом произносил слова, стоя у фонтана на фоне величественной панорамы храма, и вкладывал в свой голос всю мрачную гордость своего народа.
«Ибо он послал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
Я не совсем четко представлял, как это будет выглядеть на экране. Скорее всего, несколько напыщенно и как-то неубедительно. Но здесь, во Дворцовом парке, эта речь, произнесенная такой яркой личностью, звучала чрезвычайно искренне и настолько впечатляюще, что могла даже исказить мой замысел. А посему я крепко сжал микрофон и постарался думать о Греге с его камерой. «Благодарю вас, Рави», — сказал я, вкладывая в голос элемент эдакой скучноватой индифферентности. «Это действительно очень интересно». Конечно, это было непростительно. Преднамеренное, грубое вторжение в возвышенное расположение духа. Такое же дикое проявление невежества и черствости, как хохот на похоронной церемонии. Он быстро отвернулся, словно ему дали пощечину, и укрылся в себе. «Конечно», — продолжал я тем же голосом, — «я недостаточно компетентен, чтобы говорить о теологической подоплеке сказанного вами, но мне кажется, что Иисус Дэвидсон как нельзя лучше соответствует вашему описанию Мессии. Я имею в виду именно прозрение слепых и тому подобное. Я знаю, что он специализировался на этих вещах». Однако Никодим уже был настороже.
«Было много других людей до него, которые совершали подобные акты исцеления, но никто из них не был им». Тем, кого мы ждали.
Не был им и он?
Нет. Во многом он был замечательной личностью. И на какое-то короткое время у некоторых из нас появилась надежда, что, возможно, в нем воплотились чаяния нашего народа. Но мы ошиблись.
Вы уверены в этом?
Совершенно уверен.
Это было то же, что говорил Пилат и Санбалет. И в этих устах эти слова звучали так же вымученно и неубедительно. «Рави», — спросил я, — «что делает вас таким уверенным?» Наши глаза на мгновение встретились, а затем он потупился.
«То, что он мертв».
«Мертв или же был мертв?» Голосом человека, вызубрившего формулы, он забубнил.
«Мессия не может умереть. Мессия — победитель смерти, податель жизни».
«Понимаю», — сказал я. «Остается только выяснить одну маленькую деталь, и я был бы признателен, если бы вы мне помогли».
«Слушаю».
Вы сказали, что ему было вменено в вину богохульство.
Это так.
А казнен он был все же как изменник, то есть как враг государства, а не веры. Возможно, вы попытаетесь объяснить, каким образом человек, обвиненный в богохульстве, может быть казнен за государственную измену. Он потупился, и его голос вдруг зазвучал постарчески надтреснуто. Страх уже завладел им и стал как бы его маской, а вся его гордость растаяла.
Это было. То есть, я думаю... Это была...
«Заранее спланированная акция избавления от него», — жестко сказал я. «Вы ведь это хотите сказать?»
«Пожалуйста, позвольте мне пройти. У меня много дел, которые я должен... Извините, но я вынужден оставить вас. Я больше не могу отвечать на ваши вопросы».
Я шагнул в сторону и улыбнулся, когда он прошел мимо меня к камере и за нее. «Благодарю вас, Рави», — мягко сказал я. «Я вам очень и очень благодарен».